если рассматривать какие-то большие революции, крупные революции, по крайней мере, в Европе, то мы очень часто видим фигуру авторитарного такого жесткого лидера, который эту революцию как-то завершает, но не возвратом в предреволюционное состояние, а несколько другого рода авторитаризмом. Наполеон здесь самый яркий пример. Можно и Кромвеля вспомнить, кто-то Сталину приписывает эту роль в контексте российской и русской революции начала 20 века. Подходит ли, на ваш взгляд, на эту роль Путин? И его 18-е Брюмера тоже волей обстоятельств, пришедшие на 99-й год.
Предельно в широком смысле. Дело в том, что вся вот эта тема с бонапартизмом отягощена очень усложняющим ее марксистским наследием. Для марксистов, но прежде всего для Ленина и Троцкого, схема развития революции, которую они наблюдали во Франции и наблюдали прежде всего по опыту Наполеона I, была важной для понимания того, как вообще происходят изменения в условиях революции, в которой участвуют разные социальные слои, как буржуазия, так и рабочие и крестьяне. И схема эта выглядит примерно так. Сначала эта коалиция захватывает власть, начинает революционное преобразование. Затем в составе этой коалиции, вероятно, ввиду ресурсного превосходства, доминирующими становятся буржуазные, более консервативные фракции. Они обращают революцию вспять, это то, что они называли термидором. И после этого уже внутри победившей группировки начинается борьба за власть, в ходе которой побеждает кто-то один, кого с одной стороны члены правящего класса признают наиболее адекватно выражающим его волю, а с другой стороны, кто может победить всех остальных претендентов на эту роль, и он становится диктатором. По правде сказать, вот эта схема, хотя, повторяю, она сыграла важнейшую роль в истории марксистской мысли и, в частности, подтолкнула Ленина и Троцкого к идее о том, что диктатуру пролетариата уже нужно устанавливать на этапе, когда не решены основные задачи буржуазно-демократической революции, эта схема, конечно, к Путину не имеет никакого отношения. И, собственно говоря, марксистская теория показала, что она является не очень сильной политической теорией. Очень мало процессов в реальном мире, которые можно описать сколько-нибудь убедительно с помощью этой схемы. Поэтому, если уж проводить параллели между Францией 19-го столетия и Россией, то нужно проводить параллели с Наполеоном III, то есть с Луи Наполеоном и с его приходом к власти в 1848-1852 годах.
Который тоже подробно описал Маркс.
Это то описание, данное в работе 18-е Брюмера Луи Бонапарта, оно не очень адекватное. Но это прекрасная публицистика. У меня был знакомый, который преподавал немецкий язык в Оксфорде. И он мне сказал, что использовал 18-е Брюмера для своих студентов в качестве образца немецкого хорошего публицистического языка. Вот. Но с содержательной точки зрения там есть проблемы, связанные именно с тем, что Маркс применял классовый анализ к процессам, которые были гораздо шире по содержанию. И там есть две вещи, которые с одной стороны эмпирически, а с другой стороны теоретически неадекватны. Эмпирически неадекватен там сам процесс переворота, который произошел в декабре 1851 года. Маркс пишет, что это была схватка между сторонниками революции, которые были в основном пролетариями, и сторонниками бонапартистской диктатуры, которых он описывает как люмпен-пролетариат, что бы это ни значило. Но, очевидно, он имел в виду какие-то деклассированные элементы, примерно так он высказывается по поводу этого люмпен-пролетариата, что это вот безработные, бездомные, и, в общем, парижская такая вот деклассированная беднота. В 60-х годах были проведены тщательные исследования, которые показали, что эта картина не имеет ничего общего с реальностью. С сторонники и противники бонапартистского переворота принадлежали к одному и тому же социальному классу. В основном это были рабочие. Все они в свое время поддерживали февральскую революцию 1948 года. И то, что они вступили в конфликт, было связано с дифференцированной политикой, которую Луи Наполеон, уже будучи президентом, проводил по отношению к разным группам в составе рабочего класса. С теоретической точки зрения, то, что пишет Маркс, уязвимо, потому что он, описывая сам механизм правления Луи Наполеона, указывает на то, что этот режим основывался на значительной автономии государственного управленческого аппарата от всех классов общества и, в частности, правящего класса. Здесь операция проистекает из того, что Маркс вообще стремился все социальные процессы описывать вот с этой классовой точки зрения, но в действительности любое государственное управление, любая бюрократия обособляется от правящего класса, становится автономной частью правящей группы. И, собственно говоря, ничего специфически бонапартистского в том, что произошло во Франции, тогда нет. Ну, сейчас уже очевидно, что административные работники являются важной автономной частью любого правящего класса. Вот. Более интересно то, что на самом деле произошло с Луи Наполеоном после его прихода к власти. Ну, и то действительно общее, что можно наметить между ним и Путиным, это то, что Путин возглавляет один из многочисленных в современном режиме, в мире режимов электорального авторитаризма, а Луи Наполеона можно рассматривать как одного из предтеч, или, может быть, даже наиболее важного предтечу вот именно такого типа политического режима.
А в чем его главная специфика этого режима? И насколько там важен именно силовой элемент, так сказать, вот человека, который приходит именно из структур, ну, скажем так, военных или милитаризованных, в данном случае спецслужб, если Путина вспоминать?
Я полагаю, что не важен. Тут значительно важнее то, для характеристики режима в целом, что он функционирует в условиях, когда по каким-то причинам, которые, конечно, во Франции были другими, чем в современной России, режим должен опираться на электоральную составляющую, то есть проводить выборы, в которых принимает участие значительное количество людей. А во Франции после революции 1848 года было введено всеобщее мужское избирательное право. Это был один из первых примеров такого рода в Европе. Потом его, правда, ограничивали, но к референдуму 1851 года оно было восстановлено и с тех пор не отменялось. Стало быть, Наполеон III, будучи императором, должен был, тем не менее, править, опираясь на избранный практически всеобщим, хотя и только мужским голосованием парламент. Ну, надо сказать, что с этой точки зрения вот то, что он был императором, было, в принципе, ну, не очень важно. Он был избранным президентом, совершенно не составляет сомнений, что он мог бы избираться президентом и в дальнейшем. То, что он объявил себя императором, было связано скорее с бонапартистской традицией и с тем, что он хотел быть императором. А так он вполне мог называться президентом на протяжении всего своего срока правления в 50-х, 60-х годах. Это, в сущности, в характере режима ничего не изменило бы. Просто французов призывали бы несколько раз в несколько лет на выборы, они бы голосовали вот за такого президента. А как это происходило бы, ну, ясно видно из того, как избирался парламент в наполеоновской Франции. Там существовали очень жесткие ограничения на выдвижение кандидатов. Ну, в каждом округе, по сути дела, баллотировались два кандидата. Один правительственный, на стороне которого была вся мощь государственных ресурсов, а второй представлял оппозицию в каком бы то ни было составе. И даже этот второй кандидат, который, в общем-то, по условиям этой электоральной игры был всегда обречен на поражение, тем не менее, должен был ясно заявлять о своей лояльности императору. Более того, в течение некоторого времени они давали заявление о лояльности императору, эти оппозиционные кандидаты, под присягой. Ну, не нужно обладать большой фантазией для того, чтобы увидеть, что примерно такая же ситуация наблюдается и в современной России, когда к участию к выборам допускаются через механизм регистрации партии и, собственно, механизм регистрации на выборах только такие партии и кандидаты, которые не оспаривают власть Владимира Путина и расходятся с правительством и между собой по каким-то частным вопросам, преимущественно социальной политики.
Возникает вопрос, вот. А для чего таким режимом вообще сохранять эту электоральную составляющую? Ну, сделали бы самодержавие, так сказать, или какую-то другую форму народного представительства, которая не требует вот всех этих спектаклей.
На это есть несколько причин, и они, в принципе, могут быть отнесены и к наполеоновскому режиму, хотя выделены они применительно к современным режимам такого типа. Собственно говоря, главное, наверное, из этих причин состоит в том, что личная диктатура всегда несет для себя опасность для диктатора, всегда несет в себе опасность для диктатора, который опирается исключительно на для лидера, который опирается исключительно на собственный силовой аппарат. Почему? Потому что в той мере, в какой силовой аппарат служит основным или даже единственным источником власти, усугубляется опасность того, что этот силовой аппарат в какой-то момент, будучи по каким-то причинам не согласен с лидером, его отстраняет от власти. Эту опасность можно купировать несколькими способами. Один из них, конечно, это жесткий контроль над силовыми аппаратами. Но другой состоит в том, чтобы просто-напросто исключить ситуацию, при которой власть рассматривалась бы как опирающаяся исключительно на грубую силу. Но тогда вопрос состоит в том, а на кого, собственно говоря, она будет опираться. И вот здесь на помощь приходит процедуры такого квазидемократического типа, главной из которых, конечно, являются выборы. Лидер правит не потому, что он достаточно силен для того, чтобы себе это позволить, а не потому, что он может подавить любую оппозицию, а потому, что народ его поддерживает. Можно это доказывать разными способами, то есть можно постоянно кричать в газетах или в других средствах массовой информации о том, что вот народ любит своего вождя, как это происходит, например, в Северной Корее. Но самый эффективный, в особенности для внешних потребителей такой информации, способ – это просто-напросто проводить выборы и побеждать на них. Существуют и другие задачи, в частности, задачи кооптации, то есть включение потенциально оппозиционных и потенциально опасных политиков в структуру государственного управления таким образом, чтобы они не замышляли заговоры с целью свержения вождя, а довольствовались каким-то местом, которое не открывало бы им пути к полноте власти, она монополизирована правящей группой, но, тем не менее, давала бы какое-то место, позволяла бы высказываться публично. И многие оппозиционные политики удовлетворяются такой ролью, как мы хорошо знаем на практике. Эта эволюция, это режима Наполеона III шла не в направлении усиления репрессивности, а по мере консолидации этого режима в направлении упорядочения этой электоральной составляющей. В 50-х годах он занимался преимущественно тем, что репрессивными методами устранял эту оппозицию, закручивал гайки. А в 60-х годах, когда он убедился, что угроза уже устранена, он предоставил несколько больший простор вот этим вот оппозиционным политикам. Это открыло период некоторой либерализации в истории Второй империи. У меня нет сомнений в том, что если бы Наполеон III счел, что оппозиция начинает представлять реальную угрозу, он вернулся бы к репрессивным методам. Но такой необходимости не было. Просто-напросто к концу 50-х годов он, на мой взгляд, полностью убедился в том, что система работает. Все, кого нужно было кооптировать, кооптированы. Все, кого нужно было сослать в французскую Гвиану на каторгу, уже сосланы. все хорошо. Вот. И тогда была допущена вот такая вот ограниченная либерализация.
А почему этого не происходит сейчас в России, ничего подобного? А скорее наоборот, динамика идет в противоположном направлении. Система-то был момент, когда, в общем, система, казалось, она работает по всем параметрам.
Так она и сейчас работает. То есть тут логика-то простая, что в той мере, в какой она функционирует гладко, ни к каким экстраординарным мерам прибегать не надо. Как только возникают какие-то угрозы, нужно их немедленно купировать. И именно это произошло вот сейчас на выборах Московской городской думы. То есть выяснилось, что вот этот механизм, при котором подписи собрать невозможно, и поэтому настоящие оппозиционеры их просто не будут собирать, и на этой основе их не будут регистрировать, он не работает. На этот раз у российской оппозиции в Москве оказалось достаточно ресурсов для того, чтобы этот сбор подписей провести. Тогда возникла ситуация, что те люди, которые не собирали подписи, которые представляют власть на этих выборах, зарегистрированы, а те, кто хотя бы пытался и, может быть, действительно собрал, не зарегистрированы. Это создало основу для того, чтобы провести оппозиции мобилизацию своих сторонников. Ну, такая ситуация уже переходит грань допустимого для электорального авторитарного режима. И он в таких ситуациях отвечает достаточно жестко и действует по двум направлениям. С одной стороны, показывает сторонникам оппозиции, что уличные акции, например, собственно говоря, в условиях ограничений на легальную политическую деятельность у них не остается другого пути, кроме уличных акций. Mm-hmm. Это опасное дело, чреватое угрозами для личной безопасности. А с другой стороны, наносит удар по организационным ресурсам оппозиции, что по поводу ФБК. Mm-hmm. Если ему удастся достичь этих целей, то есть ликвидировать потенциал к массовой мобилизации, хотя бы в Москве, но больше нигде такой угрозы, в общем-то, и нет, и устранить организационные ресурсы, которые накопила оппозиция за последние годы, то режим вернется в прежний модус функционирования, и для того, чтобы функционировать гладко в дальнейшем, в течение нескольких лет, у него хватит ресурсов. Там угрозу для этого создадут уже какие-то макросоциальные и макроэкономические процессы, представляющие угрозу для социальной стабильности в целом. Но этого они, как и всякие правители, естественно, хотят избежать и надеются избежать.
А вот в социальном смысле такие режимы эволюционируют как? Потому что понятно, что изначально там есть определенный популистский драйв. Был он и у обоих Бонапартов, был он, естественно, и у Путина. Все мы помним эти Уралвагонзаводы и прочие призывы, так сказать, и обращения к толще народных масс. Но, с другой стороны, происходит как бы окукливание элиты. То есть все видят, что образуется определенная группа, правящий слой, который живет богато и властью располагает, и экономической, и политической. Это неизбежный процесс для такого рода режимов? Или там возможны варианты?
Ну, я бы даже воздержался от того, чтобы характеризовать это как процесс. А режимы такого типа часто бывают социально-консервативными. Социально-консервативным исходно был и режим Луи Бонапарта. А с самого начала и в течение империи. А то, что он смог устроить свой государственный переворот в декабре 1951 года, было в значительной степени обусловлено поддержкой финансово-промышленных кругов католической церкви. Поэтому никаких мер, которые были бы направлены против интересов правящего класса, в течение своего правления он предпринимать не мог и не предпринимал. С другой стороны, как в силу электоральной составляющей, так и в силу своего личного бэкграунда, Наполеон III, ну, который, как известно, любил называть себя социалистом, проводил очень умеренные меры социального протекционистского плана. Ну, их можно перечислить по пальцам, я даже не буду этого делать, но положение рабочего класса во Франции в течение его правления ну, действительно несколько улучшилось, вероятно, по сравнению с тем, что было при реставрации и правлении Орлеанской династии. Но и не более того. А мне кажется, что такая составляющая в деятельности Владимира Путина есть, но она-то выражена еще слабее, чем это было у Наполеона III. А то, что это социально-консервативный режим, совершенно очевидно. То, что он заботится, тем не менее, о том, чтобы удерживать население от проявления недовольства на почве экономической сложности существования массы народа, это тоже понятно. И некоторые социально-протекционистские меры при Путине предпринимались. Ну и что касается вот этой риторики с Уралом огнезаводом, то это, конечно, совершенно естественная вещь в условиях, когда у режима есть сколько-нибудь значимая электоральная составляющая. Потому что если лидер является универсально избираемым, претендует на всеобщую поддержку, то он должен отвечать на запросы самых различных слоев населения и иногда обращаться к экономически непривилегированным слоям населения напрямую, что Путин время от времени и делает. С другой стороны, понятно, что, будучи социально-консервативной политикой, эта политика направлена на консолидацию правящей группы, в том числе экономически господствующей группы, в том составе, в котором это устраивает самого диктатора и других членов этой группы. С этой точки зрения и то, что вы назвали окукливанием, но это естественный процесс. А, конечно, любой правящий класс в условиях автократии постепенно замыкается в себе. Это не продукт того, что они стремятся сознательно снизить, там, допустим, уровень экономической конкуренции в обществе, а просто-напросто продукт монополии власти.
Был такой момент в истории еще первого Наполеона, когда ему предложили мир на еще в 1813 году на еще довольно выгодных условиях, Меттерних предложил, и он ответил известной фразой, что ваши государи могут проиграть 100 битв, но вернуться в свой дворец и править дальше, а я дитя удачи. Можно ли сказать о такого рода режимах, потому что и Наполеон III, его история тоже была, его крах был связан с поражением в войне с Пруссией и ее союзниками, которые он не очень-то хотел на самом деле. А можно ли сказать, что такого рода режимы крепки и удерживаются лишь до тех пор, пока, ну, побеждают, в первую очередь во внешней политике, или, по крайней мере, создают впечатление о том, что они успешны?
Да нет, не обязательно. А тут скорее важно, чтобы не происходило каких-то заметных поражений. А, ну, что касается двух Наполеонов, то они просто-напросто потерпели поражение в войнах. Вот, оба они были просто-напросто пленены противниками и таким образом потеряли власть. Вот, но другие диктаторы ведут и не очень удачные войны. В целом могут не отмечаться на внешнеполитическом поприще какими-то выдающимися достижениями, тем не менее правят очень подолгу, и конец их правления происходит по каким-то внутренним причинам. Но другое дело, что уже в силу природы персоналистской диктатуры она несколько более, чем режимы другого типа, склонна участвовать во внешнеполитических действиях, которые по природе являются авантюристическими и поэтому могут завершиться неудачей. Это происходит отчасти по той причине, что диктаторы такого рода рассматривают, следуя известной ленинской формуле, внешнюю политику как продолжение внутренней политики иными средствами, стремятся укрепить свои внешнеполитические, свои внутриполитические позиции таким образом. Но, с другой стороны, и потому, что вокруг диктатора просто-напросто нет достаточного количества людей, которые могли бы авторитетно указать ему на ошибочность тех или иных действий на внешнеполитической арене.
Ну, то есть, если брать, допустим, Путина и Крым и Украину, это не было неизбежно в его логике, в логике развития его режима? Это был какой-то, ну, не знаю, срыв, глупость, ошибка, или просто деваться было некуда?
Ну, в истории нет ничего неизбежного. Конечно, была достаточно широкая вилка возможностей, даже в логике внешнеполитической самого Путина, как можно было поступить. Он мог проводить стратегию, направленную на то, чтобы улучшить отношения с Украиной до такой степени, чтобы и следующий избранный президент после Януковича занимал бы пророссийские позиции. Я полагаю, вероятность такого была бы, но она была полностью исключена аннексией Крыма. Он мог воздержаться от аннексии и признать независимость Крыма. Это создало бы совсем другую внешнеполитическую ситуацию для России. В конце концов, после признания независимости Абхазии и Южной Осетии никаких серьезных последствий для России не последовало. И то, что он выбрал именно такой вот вариант, ну, вообще говоря, не свидетельствует о том, что он в тот момент руководствовался вполне рациональными соображениями. Вполне вероятно, что действительно возобладали какие-то эмоциональные подходы к этому вопросу, и человека, который мог бы возразить и твердо сказать, так чтобы Путин прислушался, что, может быть, не стоит так гнать лошадей-то. Не оказалось, но это естественно в условиях, когда вся власть концентрирована в одних руках, и ближайшие союзники диктатора заботятся больше о том, чтобы не вызвать у него раздражение, не подвергнуть таким образом угрозе собственной позиции, чем о том, как обеспечить долгосрочную выживаемость режима в целом. В конце концов, считают они, раз уж диктатор взял на себя всю ответственность, пускай он решает эти вопросы, а мы как-нибудь лучше будем держаться за свое.
Как такого рода режимы, наверное, это уже заключительный вопрос, выстраивают и способны ли они эффективно выстраивать некую линию или политику преемственности? Потому что, ну, сыновья, как известно, обоих Наполеонов не дождались трона. И как может ли вообще такого рода лидер простроить вот систему передачи власти? И если да, то кому? Режим неизбежно при этом трансформируется или один такого рода лидер может смениться другим такого рода лидером?
Это очень сложная проблема для любой диктатуры. Но в особенности сложна эта проблема для электоральных авторитарных режимов, потому что в сущности эти режимы являются низкоинституционализированными. А в монархии власть передается по признанным законам линиям наследования. В условиях военной диктатуры все же существуют всегда в составе правящей хунты какие-то более влиятельные военачальники, чем остальные члены, которые могут взять власть после того, как уходит первый лидер. Ну и в условиях коммунистического режима или другого партийного режима тоже, как мы знаем, существуют механизмы. Вот персоналистская диктатура, а в тенденции любой электоральный авторитарный режим является персоналистской диктатурой, сталкивается с такой дилеммой, что если есть официально признанный преемник, то он становится естественным образом претендентом на власть, и как только правящая группа констатирует, что Акела промахнулся и начинает приходить к выводу, что действующий лидер является скорее обременением для режима, опасностью для него, чем выгодой, этот преемник может стать правителем еще при жизни действующего лидера, устранив его от власти. А поэтому назначать преемника не очень правильно. И тот человек, который формально мог бы претендовать на преемственность, зачастую фактически преемником не признается. Но вот мы наблюдаем такую историю с Дмитрием Медведевым. Понятно, что если допустить такую чисто гипотетическую возможность, что Владимир Путин куда-то исчезнет завтра, то преемником просто в силу институциональных уложений российского государства станет Дмитрий Медведев. Однако является ли он преемником с точки зрения самого Путина и с точки зрения других членов правящей группы? Ну, скорее всего, нет. Того, что преемник не определен.
То есть можно сказать, что так называемая проблема 24, о которой много говорят и будут говорить, видимо, еще больше по мере того, как нынешний срок Путина будет подходить к концу, она в рамках этой системы принципиально неразрешима.
Ну, проблема 24, она, собственно говоря, касается не того, чтобы определить преемника, а того, каким образом сохранить за Путиным фактическую власть. И я полагаю, что решение этой проблемы возможно разными способами, и интенсивный поиск таких решений сейчас ведется, они, в общем-то, на слуху. Вот. Недавно в Казахстане такая проблема была решена достаточно эффективно Нурсултаном Назарбаевым, который формально власти лишился, но фактически ее сохранил, потому что и в силу своего политического веса, и в силу институциональных модификаций, которые были предприняты в Казахстане, он сохраняет возможность контролировать основные действия исполнительной власти и, кроме того, контролирует законодательную через правящую партию. А возможен ли такой вариант в России? Ну, на данный момент нет, но на будущее ничего исключать нельзя. Повторяю, возможны и другие варианты, и на каком-то конкретном из них сейчас не остановились. Вот. А проблема преемственности – это проблема вот в чистом виде, которая возникает, когда действующий лидер либо умирает, либо по каким-то другим причинам перестает справляться со своими обязанностями. И для этой проблемы, которая существует прежде всего на персональном уровне, потому что вот нужно подобрать преемника, а не позаботиться о том, чтобы действующий лидер сохранил власть. Вот эта проблема действительно разрешима с очень большим трудом. И зачастую, когда режимы такого типа сталкиваются с ней, то они действительно вступают в полосу неопределенности. А эта полоса неопределенности может разрешиться различными способами. И один из этих способов – это действительно установление авторитарного режима того же или иного типа, скорее иного, чем того же, во всяком случае, на первых порах. А другой – постепенный переход к демократии. Причем переход к демократии, он зачастую тоже проходит через такую переходную авторитарную фазу. Вот если попытаться обратиться к примерам, то показательного здесь не найдешь, потому что во всех странах это происходит, ну, чрезвычайно по-разному. И этот разброс вариантов связан именно с тем, что какого-то закономерного исхода из этой ситуации